Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Я помню все, я помню все сначала. Сначала театр, потом всю ночь скучала. Потом, знакомясь, руки пожимали. И вы меня тогда поцеловали. Потом июль, потом меня знобило. Я полюбила вас. Я полюбила вас. Я полюбила вас. Ой, я помню все. Я даже пепел помню. Я лягушка-фильтр и грязный подоконник. Вы были воздух, звенела атмосфера. Вы были в черном, а мне казалось в белом, в белом, в белом, в белом. Потом луна, луна зрачок дробила. Я полюбила вас, я полюбила вас, я полюбила вас. Лодка, берега, велосипеды, сосны, камыши, вино, победы, не спеши. Пальцы на спине великий Бунин. Как ты без него, подумай, будешь дальше жить? Фарта, карточки, следы, улики. В рыбе слишком много базилика влюблена. А в Москве жара, рубашка сохнет. И ты знаешь точно, что она там не одна. Я помню все, мой самолет был в осень. Да, я из тех, кто ничего не просит. И голубой платочек стюардессы. Я весь полет вас забывала честно. Но снилось мне под гулки вой турбины. Я полюбила вас. Я полюбила вас, Володя Шахрин. Я полюбила вас. Я полюбила вас. Я полюбила вас. Я полюбила вас.
Салют, меня зовут Диана Арбенина. Это программа «Последний герой. Акустика редких людей». И я открываю новый сезон этой программы и начинаю ее с прекрасного человека, с обалденного человека, с невероятного мужчины, музыканта Владимира Шахрина, группа «Чаев».
Привет, здорово, девочка, тебе. Привет всем. Потому что, ну, нельзя же так с пожилыми людьми. Да ты столько наговорила мне, я же растрогаться
да
могу.
Да ладно, ты им расскажи, да, просто, да. Если нет, послушай, у нас, во-первых, нет такого, что мы, как только начинается камера, мы зажимаемся, такого
авторская
нет.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Просто дело в том, что я не случайно начала вот именно с этого дружеского участия, дружеской поддержки, потому что ты, по сути, первый, кто мне сказал, ну, вообще, ты ты такая нормальная. После того, как я тебя несла, правда.
Да, я это точно вот. Помню, да.
Но, во-первых, ничего криминального в том не было, в том случае. Вот, ты все это преувеличил. Мы просто, а где мы летели, откуда мы летели?
Мы летели из Самары. Там какой-то был день нефтяника, и куча была артистов. И нас задержали в аэропорту часов на 6.
Ну, это нормально.
И я вдруг решил дать тамаду и начал угощать артистов в баре.
Там, ага.
И два у меня собутыльника оказались. Один Саша Маршал. А
да.
В другой Саша был, как же у меня фамилия была, такой радиотелеведущий. Ну, тоже, в общем, такой.
Лысый такой.
Да-да-да, тоже по 2 метра ростом.
Хороший, кстати, парень.
Да-да-да-да. И вот мы как бы с ними зацепились. Ну и, соответственно, в самолет, когда зашли, мы еще в самолете песни играли там на гитаре. Это я помню.
Я помню, ты показывал такую маленькую гитару.
Да, у меня такой пигнолс, такая гитарка есть.
И говорил, что ты очень ее любишь. И очень нежно к ней. Между прочим, мне кажется, я даже ее несла в самолет. Может быть такое?
Да, вполне возможно. Ты ее несла в самолет.
Ну, короче, ребята, Шахрин накидался чуть-чуть. Ну, чуть-чуть.
Ну, в общем, самолет, когда вышли, друзья меня бросили. Мне Диана так понимает, что человеку тяжело. Она меня раз на плечо и несет по этому. А там не автобус, а по взлетному полю.
Да-да-да, я помню, мы шли.
Дело в том, что я в своей жизни напивался, ну, раз 10, я их очень хорошо помню, все эти разы, вот прям помню. И все, и она меня несет, и я это помню. И говорю, я ей на ухо, значит, мне так стыдно, что я на плече у женщины, что она говорит, да нормально, ладно, расслабься, ты вообще нормальный мужик, вот бухой совсем, но ничего никакого говна.
Я же сказала, нормальный мужик, обращаясь к тебе, нет.
Ну что-то
случае,
такое,
я уважительно,
нет,
я такого себе.
Ну, я так запомнил.
Ну, ты запомнил немножко не так, потому что ты шел, и ты был, ты всю дорогу мне рассказывал про инструмент.
Да.
И говорил, ты очень нежно и трепетно относился и относишься, я так понимаю, к этой гитаре. И я шла и думала, боже, только бы не уронить.
Ну вот, ну в общем, в конечном итоге я на следующий день понял, что ну да, в разведку можно идти, не бросить.
Нет, в разведку можно. Я, кстати, действительно очень люблю дружить. И я люблю дружить больше, чем любить. С годами все, как-то так это все. Ну, для меня это как-то священно все же, дружба вот так получилась.
Любить, оно драматичнее.
Ну, драматичнее, да. Сколько можно драм послушать? Скажи, пожалуйста, вот я понимаю так, что черти, которые находятся вот в этой же студии, где мы сейчас с тобой, здесь нас намного больше, ребята, у нас просто двоих только, видите, они тебя не предупредили по поводу того, что программа называется вообще «Акустика редких людей». Предполагается так, что ты придешь и будешь играть на гитаре, будешь что-то петь.
Я даже не знал, что еще и телевизионные съемки.
Так это же классно! Нет, на самом деле, не знаю, классно это или нет, но мне кажется, что ты всегда готов. Если ты что-нибудь споешь, это будет здорово. Сможешь?
Ну, давай попробуем, да. Вот и опять снег на дворе. Вот и зима наступила уже. Снег на душе. И кажется мне, что солнце опять не будет уже. Вряд ли кому нужен уже пылью покрытый портрет на стене. Пылью покрыта память моя, будь то прожита тысячу лет. Старых друзей все меньше уже. Кто по степу повзрослел, а то кто просто ушел. Пына над
видом. Ой, я не помню. На-ра-да-да-дам-там. А я тебя до сих пор не нашел.
Я ее 100 лет не пел, эту песню. Почему-то вспомнил ее.
Класс.
По снегу ехали. Как и мы ее в коллективе называем, песня про ужей.
Вот и я. Вот я хотела сказать, это песня про ужей. Но не ужей, конечно. Бегунов уже здесь нет. Он, конечно, это придумал про ужей.
Да, да, да.
Наверное. А я постоянно ждала припева. У меня такое мышление какое-то, знаешь, кондовое.
А у меня много песен без припевов. Мы в свое время с нашим продюсером Дмитрием Гройсманом как бы на эту тему много спорили. И он, когда приносил какую-то песню, он говорил, ну нет, эту песню нельзя там на радио дать, в ней нет припева. И я ему начинал перечислять, сколько у нас песен достаточно популярных, в которых нет припевов.
А вы давно, кстати, с Димой?
С 92-го года.
О, боже, 92-й, 2002-й, это 10, 12, 24. 4 года?
Да. Мы, при том, что у нас нет ни договора, ни контракта, мы в 92-м году на палубе, во время акции «Рок чистой воды» на палубе теплохода на Волге, он тогда приехал директором Гарика Сукачева, и мы что-то на палубе стояли, разговаривали, и я говорю, что ну вот я понимаю, что приходит время такого шоу-бизнеса 90-е годы, что мы вот вроде шоу умеем, в бизнесе вообще ничего не понимаем. Что, наверное, нам, конечно, нужен человек в Москве, кто занимался бы именно бизнесом. Мимо говорит, да мне тоже интересно было бы попробовать начать, ну, почти сначала. Говорит, ну, вот не знаю, как Игорь Иванович к этому отнесется, Гарик там все.
А вы такие были совсем зеленые, что ли?
Ну, нет, ну, не совсем зеленые
то
были.
Почему
ну,
сначала тогда?
Ну, в шоу-бизнесе вначале, так
поняла.
Скажем. Вот именно, то есть, вот в этот момент наступило, понимаешь, что нужно делать выбор. Или ты остаешься такой любительской рок-группой, надо там где-то ходить работать, и там по субботам играть для себя песни, иногда ездить на какие-то концерты.
А у вас так было?
Ну, так и было, да.
Вот вы с этого начинали, да?
Конечно, да. То есть вот где-то до 92-го года так и было.
Просто примерно. У меня такое впечатление всегда складывалось, и я не знаю, говорил вам об этом кто-то или нет, но вот вы для меня, так, особенно после живых выступлений, которые я наблюдала, во-первых, когда я попала на живое выступление, на ваш живой концерт, меня просто смело. Ну, я понимала, да, ну, такие ребята крепкие, все, Урал, и, ну, все понятно. Ну, елки-палки, это на такой настоящий рок-н-ролл. Он просто сносит, он просто реально угарно сносит. Не потому что хочу тебе льстить. Ну, правда, да. Вы выходите на сцену, ну, думаешь, ну, вот будут пацаны там играть, ну, будут играть. Ну, все понятно, рок-группа. А когда вы начинаете играть, ты понимаешь, что это нифига не рок-группа, это рок-н-ролл. А очень много людей играет именно рок, но не рок-н-ролл.
Ну, да.
А вы играете рок-н-ролл, и это действительно безумно заводит.
Мы так научились, нам это нравится, да.
Так а с самого начала, подожди, а с самого начала это был рок-н-ролл или рок все же?
Нет, это был...
Вот когда я подбирала песню «Ой-ё, сидя в Магадане», что вы играли, скажи, пожалуйста.
Ну, слушай, мы вот с Вовкой Бегуновым, мы в этом году 40 лет как играем вместе.
Ну, у тебя классная выдержка, да?
Да, со школьным. У меня крепкие нервы, да. В школьном ансамбле, и мы играли на танцах. То есть, ну, просто вот для 2-х классов, которые приходили на танцы. То есть, как такой дискотеки не было. Поэтому вот некая сексуальная составляющая, она изначально была заложена. То есть, мы не собирали группу для того, чтобы покорить мир. Это банальный половой инстинкт двигал нами для того, чтобы парень с гитарой...
Бегуновым до сих пор двигает,
да,
это, понимаешь?
Да, есть шанс, понравится.
Его нет, я могу говорить все, что угодно. Я сейчас оторвусь за ту пресс-конференцию, помнишь? Для мегафона.
Ну, самое удивительное, что я тебе могу сказать, Дианочка, что если сейчас спросить, вот, ну, предположим, он где-то со стороны смотрит, как, а что я ей сделал-то? А что я ей сказал? Я вообще ничего не сделал.
Да, конечно, конечно.
Он уверен в этом. Ладно,
ты говорил о том, что он очень добрый, классный парень.
И поэтому потом был вот этот студенческий ансамбль, то есть нам все время хотелось, чтобы вот этот вот вулкан какой-то был, происходила энергетика. Это потом уже... То есть нас вот эта форма рок-н-ролльная, она очень интересовала. То есть содержания практически вначале никакого не было. Мы играли много западных вещей, какие-то приляпывали русские слова, на рыбьем языке пели, на таком абсолютно псевдоанглийском. Вот как бы вот эта энергетика.
А вот этот рок-н-ролл этой ночью, это какая, да. Это какого года песня?
Это, ну, наверное, уже 85-й год. Это 85-й вот год. Мы ее впервые сыграли на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
А не помнишь ее, нет?
Ну, помню. Как
не западло?
Да.
Я просто когда собиралась тебе сейчас навстречу, у меня постоянно в голове вот это вот.
Недавно я встретил школьных друзей. Мы не виделись добрый десяток лет. Я был очень рад, пригласил их в гости. Я устроил дома маленький банкет. Мы сидели допоздна, но разговор не шел. Тогда я взял гитару и спел свой рок-н-ролл. Рок-н-ролл этой ночи, у-у-у. Рок-н-ролл этой ночи, у-у-у. Я думал, будет хорошо, а вышло не очень.
Классно, ну мне так это нравится. Вот для меня группа «Чайф» почему-то, вот сейчас, чем старше я становлюсь, тем вот больше мне нравится именно рок-н-ролльная составляющая. Я не знаю, почему так, но я когда вот увидела, как играют «Роллинг Стоунс»,
да,
я поняла, что у нас есть свой «Роллинг Стоунс». Ну, это так и есть, потому что вы таких два фронтмена. Ну, по поводу второго я молчу. Два фронтмена абсолютно, ну, харизматичных, это понятно. И когда вы выходите, вы просто реально так сметаете. Я такое же ощущение получила в Риме, когда сходила, вот съездила на концерт Роллингов. Я подумала, елки-палки, нам тоже есть чем гордиться.
Ну, у нас похожая очень история на самом деле. И персонажи такие во многом перекликаются.
Серьезно? Наши,
ну, да.
Ну, это классно.
Потому что, в принципе, пока Бегунов был худ, он даже и смахивал немножко на Кит Ричардса, и так даже старался немножко под него косить в каком-то роли. То есть нас изначально связала музыка. Вот как Джаггер с Ричардсом.
Вы не ездили, не ехали в одной электричке, нет?
Ну, практически, да. У тех была история с пластинками, у нас была история, что в класс ввели в 10-м уже классе, во второй половине 10-го класса, ввели нового ученика, сказали, да, 10-й Б. Вот приехал парнишка из Архангельска, будет доучиваться, учиться с вами 10-й класс, значит, вы должны его приветить, чтобы он нормально закончил тоже школу. Угу. И он первое, что он видит, что на первой парте сидят два волосатых чувака, на первой парте, во время урока. И у них лежит альбом «Мосты и стены» Джона Леннона, такая пластинка. А она очень классно была оформлена, и мы ее такие рассматриваем, так на него посмотрели и дальше. И он прямо подходит, он говорит, это что, настоящая пластинка? Вот прямо Джон Леннон на «Мосты и стены», она только вышла еще. Да. Он говорит, и все, и за музыку зацепились, за музыку. А у тебя что есть? У нас была одна музыка, а он из Архангельска привез немножко другую музыку. Он до нас она
что,
меньше доходила. Он, по сути дела, к нам привез там Led Zeppelin, Black Sabbath.
Тяжеляк.
Да, такой тяжеляк.
Тяжеляк, понятно.
Вот, а мы слушали как бы полегче музыку, немножко там вот Beatles, Rolling Stones, все. Но при этом он там притащил T-Rex, о существовании которого я не знал еще в 75-м году. Вот. И, соответственно, дальше у нас очень много похожих историй, когда, ну, мы разные персонажи, то есть, в принципе, по
абсолютно
характеру совершенно разные, но вот это на сцене, на репетиционной в комнате, это дает какой-то
взаимодействие.
Да, вот эти вот ингредиенты абсолютно необходимы для того, чтобы это было интересно, чтобы это не было.
Ну, это действительно интересно. Это просто, это получается, так много лет вы существуете, сосуществуете вместе.
Да.
Это классно. Кстати, а когда началось вот серьезно что-то? Вот до 92-го года?
Ну, я думаю, что вот мы пришли после армии, мы оба сразу с Володькой женились. Практически сразу после армии. Мы пришли в 81-м году из армии. То есть в 80-м, 78-80 мы служили. Тоже в одном месте в погранвойсках. Совершенно случайно. Нас
тоже
призвали
случайно
в один день и увезли в одно место.
Класс.
Туда. При том, что там был момент, когда нас должна была судьба совершенно разделить в армии. На учебном пункте, вот там первые два месяца, когда такой курс молодого бойца, Бегунова, так как он на букву «Б», там по алфавиту, как в школе практически, А, Б, взяли 10 человек и отправили под Питер учиться на обслуживание вертолетов пограничных. И его и увезли под Питер. Я закончил учебку, там были в конце такие собеседования. Ко мне подходит какой-то ушлый прапорщик и говорит, ты шахрин? Я говорю, да. Говорит, ты же там что-то умеешь, на гитаре поешь, там вроде. Я говорю, ну, немного, да. Он говорит, в общем, я все договорился. Сейчас на собеседование придешь, тебя спросят, где бы ты хотел служить. Ну, скажи, что хочешь в оркестре служить в отряде на Красной речке. Я говорю, да ладно. Ну, вышли, там сидят там два полковника, майор. Говорят, ну, Шахрин Владимир, ну, молодец, там неплохо, это учебный пункт, стреляешь хорошо, да, там память у тебя хорошая, все-все-все. Ну, где бы ты хотел, Владимир, служить?
И тут такая неожиданность.
И я говорю, да, ну, вот в оркестре. И вдруг полковник один, знаешь, чтоб у него лежало попахло, он ее схватил, надел на себя. Ты что, боец, сюда? На дуде приехал играть? Ты на гражданке только баб щупал, да на гитаре бренчал. На остров его нахер сослать. И меня на следующие сутки, я уже на Большом Уссурийском острове на заставе. Пух, туда по льду на УАЗике вот это... меня увозят туда.
А это случайно получилось? Почему он так тебя подставил-то?
Я не знаю. Я его это не видел в жизни больше никогда. Это... Вот. Но дело в том, что... Мне абсолютно понравилась жизнь на заставе, она понятна. 30 человек парней занимаются делом, никакой дедовщины, потому что ты там каждый день выходишь на службу, реально тебе ставят приказ на охрану государственной границы, дают автомат, два магазина, там еще, и ты три человека, три пацана идешь, и в то время это на китайской границе достаточно сложная была ситуация. Вот. И мне очень это нравилось. И я там перезимовал, весна прошла, все праздники ответили, 8 марта, там Новый год. И к нам приехал на катере оркестр ансамбля «Песни и пляски» окружного. И они там дали какую-то самодеятельность. И командир заставы, потяни его черт за язык, значит, говорит этому из оркестра главному, типа, вы к нам не ездите, соляру не жгите, вас кормить вот тут еще на заставе, у меня тут все поучетно вас. У меня есть вот один боец Шахрин, он и стенгазету такую нарисует, и нам всякие самодеятельность устраивает, всех организовывает, КВН какой-то тут там еще что-то придумал. И меня через две недели, он же вызывает, командир заставы, говорит, пришел приказ из округа перевести тебя в ансамбль «Песни и пляски» в Хабаровск. Я рыдать, я говорю, я же письма пишу своей девушке, что я герой пограничник, вообще... и я в ансамбль «Песни и пляски» там, что за... Он говорит, ну приказ, что делать? И меня переводят в Хабаровск. И что я узнаю, значит, казарма ансамбля «Песни и пляски» на втором этаже, а казарма на третьем этаже вертолетного полка. И служит там младший сержант Бегунов, с которым мы встречаемся.
Потрясающе.
И дальше вот, до конца мы снова как бы уже друг другу там каждый день встречались.
Класс. Ну, это вообще потрясающе.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Скажи, пожалуйста, вот за все это время, ну, я не собираюсь, понятно, там, копать это все такое, но вот мне просто очень интересно, вы ни разу не ссорились?
Ну, ссорились, конечно.
И ни разу не возникала мысль у вас вот как-то вот так разбежаться навсегда?
Не, ну, какие-то вот ссоры абсолютно мужские у нас с Бегуновым были, и у меня не раз возникало желание... разбежаться и дать ему поджопника со всей мочи.
Это так.
Да, но это, ну, как всегда сдерживался. Я думаю, что у него было желание как минимум дать мне сдачи, то есть точно. Вообще, мое глубокое убеждение, что группы распадаются по двум причинам. Вот, по крайней мере, те, кого я знаю, кто распался, из-за женщин или из-за денег. Или появляется женщина, которая разваливает коллектив, или появляются вот эти финансовые какие-то там вещи, когда другу предъявляют финансовые претензии. Мы, вот у нас не появилась ни одна женщина, которая пробежала в группе между нами.
Йоко Оно такая.
Да.
Это уже Битлз, понятно.
Да, и мы ни разу, я вам клянусь, не ругались из-за денег. Вообще не выясняли отношений, кто, сколько, почему и зарабатывает. Вот мы начали говорить про Диму Гройсмана в 92-м году. Значит, Дима Гройсман, как бы вот шоу-бизнес начался, появился, и Илья Спирин, который здесь находится в этом зале, директор группы, тоже с 92-го года.
Вообще,
у нас не подписано ни контрактов, ни договоров. Мы просто, стоя на палубе, с Димой договорились, что если мы будем работать вместе, то у нас есть условия. Дима сказал, что вы не лезете, не учите меня, как делать бизнес, а я не лезу к вам, не учу, как делать шоу. Ну, это шоу-бизнес.
Вот за что мне Гройсман нравится. Он всегда формулирует правильно.
Да, да. Вот. И второе, мы договорились о каких-то финансовых, кто там, Дима сказал, что он хотел получать столько процентов от заработной группы. Все. И больше ничего не подписано, и мы ничего не меняли с тех пор и не переделали.
Хорошо, но перед тобой сидит человек, который сколько уже лет... 15, что ли, назад. Мы же начинали вместе со Светой Сургановой, да, ты знаешь об этом прекрасно.
Да.
Мы никогда не ссорились из-за женщин, мужчин и так далее, из-за денег в том числе.
Да.
Но
расстались.
Но расстались исключительно в силу музыкальных противоречий.
Ну,
понимаешь?
Может быть.
Вот это вот тот момент, я просто думала, когда ты скажешь, вот расстается по двум причинам, по трем причинам. Вот в моем случае это третья причина, потому что...
Ну, пожалуй, это единственный случай, вот когда
я
знаю...
Ну, мне хотелось играть вот такое именно вот то, что называется даже сейчас не русским роком, вот в чистом его виде, когда вот...
Ну, чуть пожестче, поэнергичнее, я понимаю.
Пожестче и так далее.
Какая разница произошла, когда вы расстались?
Ну да, кому-то, понимаешь, кому-то Юрий... Кому-то Юрий Антонов.
Да.
Кому-то Вячеслав Бутусов, понимаешь?
Конечно, да.
И как это вот совместить, совершенно непонятно.
Да.
И это, конечно, просто дело в том, ну, это с одной стороны, хорошо, каждый там получилось два корабля, да, с другой стороны, может быть, для кого-то это трагедия, кто-то это не понял до сих пор. Но просто говорю, что вы, в общем-то, феномен, потому что таких групп, вот вы, по сути, и Би-2.
Ну да.
А все остальные рано или поздно просто... Поэтому вот я как раз это и подчеркиваю, потому что, оказывается, есть группы, которые... И к тому же вы же, по-моему, не сдали ни один из вас сольника, правильно?
Я нет, так понимаю. Не сдавали, нет.
Класс. А есть такие песни, которые ты в группу не приносил?
Нет. Ну, правда, нет.
То есть все, что ты писал, ты приносил туда, и вы делали?
Ну, или мы делали, или эти песни я и сам не пел, просто если мы их не делали, если они не подходили группе.
Просто Урал. Урал, просто кремень, потрясающий.
Ну, то есть песни, которые так или иначе, я понимаю, что ну вот не пошло. Мы их попробовали играть, но она совершенно не идет. И я сам, у меня бывает, как у автора, когда я пишу песню, мне кажется, ну роскошно, ну что-то такое, класс. А потом, когда ты начинаешь ее на репетиции играть, ты ее уже как бы немножко слышишь со стороны, чуть-чуть, и ты видишь реакцию людей, понимаешь, да что-то не роскошно, что-то хрень какую-то написал, старик. Знаешь, это же автор, он такой... Ну, не самокритично. Я не видел еще ни одного. Вот мы делаем фестивали типа «Старый новый рок», да, где именно на молодые группы заточены. У нас там по 400 заявок каждый год со всей страны присылают люди.
Играть там?
Да, для молодых групп, которые приезжают на этот фестиваль играть нам в Екатеринбург. И я ни разу не видел заявку, где было написано, что вообще группа-то у нас дрянь, и песни у нас ерунда. Все великие.
Отлично.
Ну, слушаешь, ведь просто невозможная лабуда.
Класс. Перед тобой человек, который назвал первый поэтический сборник «Дрянь».
Слушай, ну, у нас был альбом «Дермантин», один из первых, там, второй альбом. Именно через дерьмо. «Дермантин» был, назывался.
Ага. А кто придумал?
Я придумал.
Ты придумал?
Да.
Хорошо, ломаем стереотипы, ребят, сегодня. Это слово придумал вовсе не Бегунов, а Шахрин. Давай еще что-нибудь послушаем. Подумай, какая-нибудь одна из каких-нибудь песен, которые, ну, либо знаковые, либо незнаковые, либо новые. То, чтобы ты хотел, чтобы прозвучало.
Ну, мы говорим сегодня много о группе «Чаев», и это естественно, и там о самом начале. Вообще, в самом начале группы там появился человек, который много сделал, сам не понимая того, для группы. Они были соседями в моем доме, Вадик Кукушкин и Олег Решетников. Они были моложе меня лет на 5, в то время это была гигантская разница, уже
огромная,
большая.
Конечно.
Да. Вот. И мы познакомились вот как раз в электричке с пластинками. И ездили на такой шувакерский рынок менять пластинки. И однажды у нас зашел спор, они как бы начали говорить, что ну вот русской рок-музыки не бывает. Я им сказал, что вообще бывает. Вы слышали там группу «Зоопарк»? Нет. А «Аквариум» не слышали? Нет. И как гласит легенда, я им в электричке в тамбуре без гитары спел практически весь альбом «Треугольника» «Аквариум». И они пришли в полный восторг. Ни интернета, ничего не было. Чтобы это послушать, они пришли ко мне домой. И, в общем, когда они пришли ко мне домой, я им ставил эту музыку и сказал, что вообще я и сам тоже что-то пописываю. Это вот был где-то 92-93 год.
Я говорю, тоже то самое время?
После армии, да. Я говорю, что у нас до армии была группа, мы играли, там все-все-все, а тут вот мы после армии не собирались ничего играть. И они меня завели, так надо записывать, на магнитофон записывать, так давай сделаем. Решетников говорит, так я учусь в музыкальном училище на ксилофон. Ну, то есть все равно так или иначе ударный инструмент.
Угу.
И мы начали вот троем придумывать. И потом, когда я понял, что с одним, который на ксилофоне, со вторым, который вообще не умеет играть, вряд ли создашь группу даже с таким энтузиазмом. И я Вовку Бегунова нашел. И, он, вот, и вот как бы начался вот этот «Чаев» там в репетиции еще до названия «Чаев». Так вот, Вадик Кукушкин придумал это слово «Чаев». И вот был один из этих людей, кто заставил меня, по сути, делать. И вот эта песня, которая совсем недавно начала звучать на нашем радио, это его песня, его слова и стихи. Я немножко чуть-чуть музыку там под... изменил, угу. Мелодическую, ритмическую, но, в принципе, мне кажется, очень правильная песня.
В этой комнате эти, в этой комнате те, эти в этой при свете, те уже в темноте. Тем понятно про этих, этим не до утех. Но и эти не знают, что случилось у тех. Чай-чай горячей, чай-чай горячей, чай-чай горячее, чай-чай горячей. Уплыло молоко, размотался клубок. До реки далеко, а колодец глубок. Так бывает порой, лес горит за горой. Лес горит за горой, лес горит за второй. Чай-чай горячей, чай-чай горячей, чай-чай горячее, чай-чай горячей. В экране война, а в пакете лапша. Перспектива темна, как душа торгаша. А когда на Руси поменяется масть, наши высшие силы не дадут нам пропасть. Чай-чай горячей, чай-чай горячей, чай-чай горячее, чай-чай горячей, чай-чай горячей, чай-чай горячей, чай-чай горячее, чай-чай горячей.
Классно. Послушай, у меня просто дело в том, что, если честно, мне очень тяжело сидеть, да. Потому что у меня карманы сегодня набиты такими... Ну, ты уже догадался, потому что, когда мы готовились к эфиру, когда мы тут усаживались, я просто говорю тем, кто этого, понятно, не видел, у меня из кармана выпала одна из гармошек. Вот сейчас я хочу просто... Ну, помнишь, мы говорили с тобой?
Да, недавно про гармошку. Да.
Можно я тебе...
Потому что это сложно, там, научиться на гармошке.
Не.
Я говорю, бери, играй.
Бери, играй, тебе ничего. Да. Может, я тебе покажу все гармошки, которые я принесла?
Вот это у тебя ля мажор, да?
Вот. А ты...
Ну, вот здесь написано ля. А, значит, это ля мажор. Значит, бери ми мажор и поливай.
Подожди.
Да, ми мажор, поливай. Да.
Ми мажор?
Да.
Это ми мажор?
Это ми мажор, да.
Я просто не знаю.
И этих... просто там... Тин-ди-дин-ди-дин,
ну,
да.
Вместе закончили, скажи.
Да, все, да.
Какой кайф!
Да, все.
Нет, не все.
То есть просто, ну, соответственно, если гармошка, это ты, играя в ми-мажоре, начинаешь как бы основной тон в себя играть. А если, например, играть какую-то кантри-песню, то ты тоже, например, уже в ля-мажоре можешь играть, но тогда больше от себя будет.
Подожди, просто... подожди, есть вторая.
Да, давай.
Держи. Там си. Чего не ожидал, что и гармошки притащили?
Давай, играй.
Классно.
И, соответственно, в этой же тональности ты можешь и до мажор играть просто песню обычно. То есть две тональности вот в этой гармошке.
Две тональности для одной гармошки.
Да?
Поехали дальше.
А, у тебя еще есть, да?
Ну, конечно. Ну, подожди, у меня... Я собрала все гармошки.
Пусть полный карман навел. А, ну, это уже... Это Вельдмастер такая... Вот с такой я начинал. Вот точно такая же у меня была первая гармошка.
Ну, хорошо.
Ну, все играют, блюз играют все на такие гармошки.
Ну, понятно.
Вот все вот на такие гармошки. И именно вот ничего там... Когда начинают какие-то супердорогие, я говорю, это расходная вещь, покупаешь нормальный хонор
гармошки. Ну, помнишь, мы говорили, ты говорил, да, что расходная. Ну, давай на этой попробуем, пожалуйста.
Сейчас, ну давай там какой-нибудь в до-мажоре там что-нибудь попробуй сыграть.
Они умеют расстраиваться, кстати?
Да, умеют.
Вот, мне кажется,
это
она...
уже чуть-чуть расстроено, да. Но у нее такой немецкий, это абсолютно вот то, что в кино показывают фашиста.
А с другой стороны? Ну, кстати, да. Вот эти все.
Классно. Пивная такая тема, да. Пиво,
ладно,
да.
Спасибо тебе огромное, правда. Я просто воспользовалась этой ситуацией, и я знала просто, когда ты придешь, что я не могу не притащить эти гармошки, они меня безумно интересуют, правда. Давай что-нибудь симпровизируем, пожалуйста.
Давай.
Очень-очень давно крутили вашу песню. Я в этот момент как-то... Ага. В Питере мы жили уже тогда.
Да.
Я в этот момент вытирала пыль, как сейчас помню. Угу. Я вытирала пыль, вот. Я ее, наслушавшись, написала вот такую песню.
Да.
Но это очень похоже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. С годами кошка хочет курить, у кошки намокли уши. Кошка хочет скулить, ей, как и собаке, хоть кто-то да нужен. Над кошкой плывут облака, московские звезды щекочут лапы. Хотя бы немного молока, и можно быть сильной, а нужно быть слабой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну вот содрала у вас практически. Ну, мне кажется, что очень похоже просто. Ну, то я точно наслушалась.
Слушай, мы все чего-то наслушались.
Ну, это так.
Ну, мы все наслушались. Я вообще к этому спокойно очень отношусь. Если хорошая песня получилась, то и хорошо. Но я не вижу там по отношению... Слушай, в песне у ее всего 4 аккорда у тебя. Там черт сколько наворочено.
Ой, да ты зря. Это по молодости
много,
просто.
Да?
Ты знаешь, мне один из самых главных советов простых мне дал Женя Федоров.
Ага.
Он сказал, текила джаз.
Да.
Он пришел на концерт в группу... В кинотеатр «Спартак». Uh-huh, это в Питере был такой.
Uh-huh.
И мы там что-то там играли как-то. И после концерта мы просто как-то чуть-чуть поговорили. Он мне сказал одну фразу: не пытайся во всех песнях сказать то, что ты хочешь сказать. Скажи одно. Uh-huh. Я как-то это так сильно воткнула в это, uh-huh. потому что очень простые ведь слова. И поняла, что совершенно не обязательно в каждую песню включать весь свой словарный запас, все аккорды, которые ты знаешь, все, там, скажем, твои вокальные данные, способности и так далее. Скажи одну фразу: чай-чай горячей, и все, да. Понимаешь?
Если за ней что-то стоит, конечно. Ну, Женька, вообще, я очень люблю этого человека.
Да-да-да.
Мы с ним давно дружим. Это вообще первый питерский музыкант, с кем мы познакомились. Наш первый приезд группы «Чай» в Питер. И мы играем дневной... Там был какой-то странный такой фестиваль, что-то связанное со съездом Союза композиторов. И вдруг Союзу композиторов решили показать рок-группы. И им 3 дня показывали вот по 2 раза в день рок-группы. И мы играли на 12-часовом концерте. В зале было во Дворце молодежи народу, ну, человек 200 максимум, mm-hmm. а он там, ну, такой по 1000. Mm-hmm. И вот мы играем в самый такой панковский период у группы «Чаев». Значит, играем первую, вторую, и вдруг я вижу, как с заднего ряда вот так через ряды такие люди перешагивают, и все ближе, ближе, ближе. И мы, я понимаю, такие демоны, ну, мы парни из Свердловска, с такими с ирокезами в коже, там, такие в шипах, расписные все. И они в гримерку подходят, говорят: пацаны, да вы клевые, вы сами не врубайтесь, какие вы офигенные там. И мы говорим: мы объект насмешек группа. Угу. Вот. И поехали к нам, поехали тусить. Что вам тут делать? Что, вы не видели, что ли, вечером Наутилус будет играть? Вы его видели 100 раз, поехали к нам. И Слава Бутус, который был, говорит: да они, ты не бойтесь их, они нормальные. И мы поехали к ним куда-то в Купчино или еще у Марьяны Цой на квартире. Это было...
И там солист...
Рикошет был.
Рикошет, да.
Да, Рикошет.
А он умер, да?
Он оба. И Мариан.
Ну, Мариан-то понятно.
Да,
а Рикошет умер,
да.
Я бы не знала.
Он даже раньше немножко умер. Вот. Но вот это у них на квартире, я помню, что вот такая первая в моей жизни вообще панковский флэт, когда из соседней квартиры был притащен, типа: а вы не видели, как выглядит Sex Pistols? Мы, говорит, не видели.
Да?
Только сейчас мы вам покажем. Они откуда-то притащили видеомагнитофон электроника, который работал только кверх ногами. Поэтому 2 человека поднимали, туда засовывали кассету, ставили вниз туда. Значит, бухла какого-то притащили. Закуска была одна. Марьяна, в первый раз в жизни я тоже поел морковку по-корейски. Она сказала: мой бывший муж научил меня этому блюду. И был вот такой чан морковки по-корейски.
Это очень смешно.
И мы жрали это все. И в конечном итоге он, да.
Просто я давно так не смеялась.
Да. И в общем, это, конечно, так и запоминя. И с тех пор мы очень дружим с Женькой Федоровым, и он прекрасный музыкант.
Это так.
Да, и у нас была забавная история, когда мы в 2000 году начали писать альбом.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
И мы этот альбом записывали в Питере, в «Добролете» записывали, и мы попросили, значит, Женьку Федорова с Алякером стать продюсерами этого альбома. И когда уже работа очень понравилась, но подходила работа к концу, я вдруг Женьке говорю: Жень, вот мне все нравится, но я рассчитывал совершенно другого. И я думал, что ты сейчас принесешь в как бы устоявшийся некий саунд группы «Чаев» вот эту текилу джаз, условно mm-hmm. говоря, некую альтернативную такую музыкальную историю.
А он?
Он говорит: а мне наоборот показалось, что я этой работой могу доказать, что я могу сделать хорошую, качественную поп-музыку. То есть он первую песню там «Не зови», он говорит: да я Бон Джови старался сделать вообще такую историю. То есть мы такие разные задачи совершенно преследовали этим альянсом, но альбом хороший получился в конечном итоге.
Он очень талантливый.
Очень талантливый.
Он очень талантливый,
да.
И у меня почему-то он в сознании, я понимаю, что совершенно не с той оперы, но если говорить про мейнстрим, он почему-то у меня ассоциируется, ну, никто меня в этом не поймет, со Стингом. Вот я не знаю почему.
Да.
Вот у меня постоянно, вот если я думаю про текилу джаз, я знаю, я прекрасно понимаю, что другая музыка и все такое. Но вот я почему-то сразу у меня какой-то, понимаешь, проходит где-то вот на периферии сознания Стинг. Сразу о нем.
Ну, я очень, во-первых, уважаю его, вот ту нишу, которую он занимает, как мне кажется, совершенно незаслуженно.
Зорги
что,
сейчас же, да, по-моему, группа?
Ну, Зорги, сейчас снова смотрю, Текила джаз у нас висят афиши.
Ну, это круто.
Но я понимаю, что он мог делать гораздо более популярную музыку.
Да.
Он сам абсолютно осознанно делает свой выбор, что он остается вот в этой нише. Это очень честно и заслуживает уважения как минимум, а вообще по максимуму аплодисментов.
Это потрясающе.
Да. Потому что он с его мозгами музыкальными,
он может
с возможностями,
делать все, во всех стилях, да.
Он мог бы сделать. То есть, в принципе, у него появилась песенка «Зимнее солнце», да. И казалось бы, вот она, типа, давай, а он ничего подобного
больше не
стал делать, да.
Ну, вот он такой, кстати, вот один из немногих. Это так.
Молодец, да.
Давай закончим программу вот этой песни, пожалуйста. Время не ждет.
Давай.
Да, она, конечно, классная. Подожди, а это вы вместе с ним писали? На «Добролете»?
Да, на «Добролете» записывали.
Ну, она такая, знаешь, она очень классно сбитая такая. Я очень хорошо помню эту аранжировку. Прямо заводная, там такой локомотив.
Время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже 100 лет не слышно. Здесь ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет, как полуденной пробке рассыпался бисер в картонной коробке. Она дарила нам свои феньки, но их уже никто не найдет. Только эхо в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса их все тише. Время не ждет, время не ждет, и мы как будто бы рады, травим друг друга изысканным ядом. Вслух говорим то, что надо, а себя оправдать каждый повод найдет. Время не ждет, уставшие взгляды. Сегодня здесь чаев, а другим и не надо. Это просто погоня за теми, кто рядом. А зачем, никто не поймет. Только эхо в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса их все тише. Время не ждет, время не ждет и не отпускает. И снова зеркало врет, по утрам уверяя: ты просто сегодня немного не в форме, но
про меня
к обеду пройдет. Только эхо в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса их все тише. Время не ждет.
Ну и тогда мы с тобой вместе.
Только эхо в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса их все тише. Время не ждет.
Ну, там у нас подлиннее концерт.
Спасибо, Володька.
Спасибо тебе.
Это был кайф, конечно.
Отлично поболтали.
Да. Мне нравится, что ты такой, как вот сейчас, всегда в жизни. Ничего себе не строишь. И мне бы хотелось, чтобы вы были дальше с Бегуновым, к которому я действительно тепло отношусь. И приглашай на концерты, потому что рок-н-ролл не может надоесть никогда. А вы его действительно классно вжариваете.
Спасибо, да. Мы, наверное, ближайшие концерты в Москве у нас будут в феврале. Это зимняя акустика, такие традиционные наши
концерты.
Ну, так концерты.
Приглашаю уже.
Да.
Ну,
вот
зимняя
смотри.
Акустика.
Да, зимняя акустика, если я не путаю, по-моему, 24 или 25 февраля в эти числа. Угу. Это традиционные концерты, которые мы уже почти 20 лет сыграем. В этот раз у нас вся эта история будет называться «Гараж Бэнд», где мы попытаемся так соединить вот эту эстетику гаражной музыки как некой предтечи панк-рока и в то же время гаражную эстетику советскую, где гараж был как клуб, где люди общались, разговаривали, где лежали консервы, велосипед, санки. Вот такая
штука. Зачастую висел.
Висел, да.
Да, я тоже это помню. Огромное спасибо всем. Это была программа «Последний герой. Акустика редких людей». У меня в гостях был Володя Шахрин. Потрясающий парень, потрясающий мужчина. И мне кажется, что это человек, который действительно наш русский рок-н-ролл в покое никогда не оставит. Спасибо.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».